Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью. В ближайший час здесь вместе с нами и с вами в этой студии проведет директор фонда «Крахино» Анор Тукаева. Анор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что Анор Тукаева хорошо знакома нашим постоянным слушателям. Она бывает у нас в эфире. Очень разные темы мы с ней обсуждаем, но все-таки в основном все вертится вокруг проекта, которым Анор занимается уже более 10 лет. Это Крахино, место, про которое, я думаю, что наши постоянные слушатели, люди, которым не безразлична наша культура, архитектура, культурное наследие, сохранение культурного наследия. Про проект «Крахино» слышали. Затопленная церковь в послевоенные годы в створе реки Шексны или в створе Белого озера, как правильно это называется?
Ну, наверное, да, в створе Белого озера.
В створе Белого озера, там, где Шексна выходит из него.
Исток, да.
Исток, да, у истока Шексны стоит... стояла затопленная церковь, сейчас стоит уже не совсем затопленная церковь. Но я думаю, что для тех, кто не в курсе, для тех, кто не знаком с проектом, не слышал наши предыдущие программы, надо бы напомнить саму историю Крахино, этого места, и фонда Крахино, и вообще рассказать, чем вы занимаетесь.
Ну, история храма не была бы, может быть, такой примечательной, если бы не затопление, которое произошло в селе Крахино в начале 60-х годов. И так получилось, что храм остался чуть ли не единственным затопленным, сохранившимся в зоне строительства водных каналов, в данном случае Волга-Балта. И он простоял вот в таком безвремени и в беспамятстве практически 60 лет до 2009 года. И так получилось, что вот я стала заниматься этим проектом. И мы начали организовывать волонтерские экспедиции сначала, и много лет искали помощи. И вот в 2018 году мы начали уже инженерные, достаточно серьезные, сложные работы по берегоукреплению, потому что если в случае обычных разрушенных храмов все начинается, как правило, с фундаментов и с возведения лесов, то здесь нужно было сначала заниматься тем, что находится, получается, под водой. И, в общем, это довольно такие сложные работы были, которые мы начали вот совсем недавно.
Надо еще говорить о том, что у нас вообще на севере от Москвы Волга, затем Шексна, и вот эта вот водная система большая, соединяемая каналами, это попытка достаточно давняя, еще с довоенных времен, во-первых, обводнить, во-вторых, наполнить водой, создать альтернативные водные пути и плюс ко всему еще и обеспечить питьевой водой ряд целых населенных пунктов. И палка о двух концах, естественно, с одной стороны, создаются те самые водные пути, какие-то населенные пункты получают питьевую воду, но, с другой стороны, какие-то населенные пункты уходят под воду, безвозвратно причем. Когда Рыбинское водохранилище строили, вот у меня сейчас нет, к сожалению, статистики перед глазами, но сотни деревень, что-то такое около 10 городов, по-моему, маленьких.
Да, а деревень больше 700.
Да, больше 700 деревень. Десятки, около 10, по-моему, городов небольших, там самый известный Малога, ушли под воду. Примерно такие же, конечно, более скромные результаты и при строительстве вот этого водного пути. То есть река Шексна, которую вы, можете, наверное, все из курса географии знаете, в Вологодской области протекающая.
Вологодский и Ярославская,
получается. Частично еще Ярославская, да, но основная, конечно, течение Вологодской области. Свое реальное русло сохранило только в буквально двух местах. Это маленький кусочек, который там, я не знаю, пешком за 10 минут пройти можно. В том месте, где она впадает в Волгу, в городе Рыбинске Ярославской области. И еще какой-то небольшой участок на своем течении. А все остальное — это система водохранилищ, которые были созданы в разные годы, в 50-е, 60-е, там, в конце 40-х. И вот, к сожалению, Крахино — это одна из тех сел, вернее, если не ошибаюсь, Посад назывался, Посад
да,
Крахино.
Да, да, ну там, на самом деле, это достаточно интересная и даже, можно сказать, колоссальная история какого-то места, которое сначала было выселками древнего города Белоозера, потом стало деревушечкой, и поскольку место было очень значимое с точки зрения речной логистики, там перегружались все идущие грузы на специальные лодки, белозерки. Ну, то есть это место всегда было обжито людьми, и, ну, так получилось, что в XVIII веке тоже был действительно город, безуездный город, Крохинский Посад. А потом уже к началу XX века просто очень крупное село, зажиточное, достаточно развитое. И вот оно прекращает свое существование в середине 50-х годов. Остается храм, который используется как маяк зоны затопления. И, собственно, это единственная причина, по которой...
А что такое маяк зоны затопления?
Там разместили действительно маяк, и он служил судам как вот некий знак входа, входа и выхода из Белого озера.
Странно, что этот маяк при этом не каким образом не укрепили. Ну, маяк же вещь нужная, суда-то постоянно, до сих пор постоянно ходят.
Нужная, да. Но поскольку там это была временная мера, и те, кто его эксплуатировали, в общем, это понимали, но надо сказать, что его пытались оградить от воздействия волны, потому что понятно, что поскольку фарватер был очень близко и до сих пор близко, всего в 50 метрах от так называемой оси храма, то понятно, что каждое проходящее мимо судно — это волновое воздействие, а зимой это, по весне точнее, это еще и ледовое воздействие. Так вот, еще в 60-х и 70-х перед храмом насыпали земляную гряду, и в фильме «Калина Красная» эта земляная гряда, она отчетливо видна. А потом и это делать перестали, но, собственно, и использовать храм как маяк тоже перестали, потому что на тот момент... сменили, спрямили русло реки, установили там современные бакины, и вот необходимость такой вот достаточно сложной, трудоемкой эксплуатации от этого маяка, куда нужно было еженедельно загружать баллон с газом, ну, в общем, она утратила свое значение. Ее перестали и ограждать от волн тогда, и перестали эксплуатировать.
Удивительно, что храм простоял. Опять же, я тут советую нашим слушателям посмотреть фотографии. Если в любом поисковике набрать Крахино, вы там увидите и проекты, которые предполагаются по сохранению храма, и каким он должен стать, и то, как он разрушался. То есть, если там конец 90-х, начало 2000-х, основной объем церкви еще стоит, то я так понимаю, что как раз примерно за несколько лет до вашего приезда в 2009 году основной объем и обрушился.
Ну да, так получается. Ну, честно говоря, мне кажется, это определенное чудо, что он выстоял, и то, как он разрушался, даже это очень интересная история, потому что каждая новая обрушившаяся стена становилась естественной преградой для волны, для волн. И так получалось, что он, разрушаясь, давал себе некую отсрочку. Да. И это происходило, получается, десятилетиями. Ну, пока не наступил некий критический момент, но тогда мы уже начали строить вот эту вот рукотворную дамбу из завала самого же храма. И этим опять на какое-то время все это приостановили. Ну, а сейчас, поскольку уже сооружена шпунтовая стенка берегоукрепления, волна уже никак стены, в общем, не разрушает.
То есть сейчас храм стоит просто на островке, на сухом. Ему подтопления не грозят.
Можно так сказать, да. Но самое главное — это не подтопление. Самое главное — все-таки вот это разрушительное воздействие волн, которое было всегда и остается. Но теперь все, волна бьет просто в стенку. И слава богу, что до стен храма не доходит.
А что вам говорили реставраторы, когда вы пришли, наверное, спросив их мнение о возможных перспективах вообще какого-то восстановления, спасения?
Ну, вы знаете, люди вообще говорили и говорят разное. Сейчас, конечно, чаша весов меняется в сторону положительного.
Это сейчас, а да. В 2010 году?
А в 2010 году, конечно, 98% людей говорили, что это совершенно безнадежное дело, что это невозможно и бесперспективно, ну и много-много других эпитетов того, насколько это утопично, беспросветно, в прямом и переносном смысле слова. Но были реставраторы с опытом, и мне кажется, это скорее, наверное, отношение к наследию. Потому что когда люди оценивают возможность сохранения того или иного важного мемориального объекта с точки зрения вложенных туда усилий и средств. И, ну, понятно, что у многих возникает сомнение в целесообразности, но когда люди во главу угла ставят ценность, это все меняет.
Можно провести параллель с человеком, наверное, когда у него достаточно сложное заболевание, и большинство врачей разводят руками и говорят, ну, извините, или слишком поздно, или запущено, или просто здесь медицина бессильна. Но находятся какие-то врачи, которые говорят, давайте попробуем так, давайте попробуем так. Это не гарантирует то, что человек выздоровеет, но бывает, случаются чудеса. Вот такое же чудо произошло с Крахиной.
Я думаю, да, это вполне такой корректный пример и корректное, наверное, сопоставление. Но все-таки в случае с нашим наследием, учитывая все те технологии, которые есть сейчас, мне кажется, вообще не стоит говорить о безнадежности того или иного случая. Все это возможно, было бы желание.
Для меня это очевидно стало лет 7 назад, наверное, когда я побывал в Дрездене. Я не очень хорошо себе представлял масштабы разрушений. Я, конечно, понимал, что там это грандиозная культурная катастрофа 20 века, разрушение Дрездена, но еще и союзной авиации. Но я не представлял масштабов, потому что, когда я пришел в старый город, он мало чем отличался в своем центре от старых городов европейских, которые не были так разрушены. А потом я увидел то, что большинство этих памятников, в том числе Раункирхе, не было до начала 2000-х годов. А теперь я смотрю на Раункирхе и вижу, что, и там мне об этом стенды рассказывают, которые рядом стоят, что вот эта кладка, например, которую я вижу, она отличается по цвету на уровне там 10-15 метров, это та самая кладка, которая осталась от старого храма, она обрушилась, но реставраторы сумели какими-то только им ведомыми способами понять, куда вставляются именно эти камни, именно эти блоки, и таким образом сумели воссоздать Раункирхе частично с применением материалов ее родных. Понятно, что это возможно, но, к сожалению, все чаще у нас в России реставрация говорит о другом. И даже попытки какие-то реставрации, которые нам показывают в Москве, и не только в Москве, хочется сказать, что лучше положите на место, оставьте и не трогайте. Но когда вот за дело берутся энтузиасты, когда это низовые проекты, и есть возможность привлечь действительно хороших специалистов, то ситуация как раз, наверное, ближе к ситуации дрезденской.
Ну, мне кажется, вообще, когда мы говорим о целесообразности сохранения, нужно говорить прежде всего о целесообразности сохранения памяти, потому что в конечном итоге это все про память.
А для кого?
Хотим ли мы для всех? Ну, дело в том, что когда мы говорим о вот таких памятниках, да, вот единственный сохранившийся храм в зоне затопления, и проблема ведь в чем? Когда ты идешь по Белому озеру, да, собственно, по любому такому вот рукотворному водохранилищу, если ты не знаком с этой историей, ты воспринимаешь этот ландшафт как данность. Ну, просто ну, некое озеро, некая река, некий водоем. Но если ты видишь вот такой вот торчащий из воды и, да, руинированный храм, он красив по-своему, это такой Колизей на Шексне, да, можно и так его назвать.
Но тут вопрос...
Да, ну я просто к чему? К тому, что ты понимаешь, что здесь что-то произошло. Это то, что тебя заставляет задавать вопросы и начать просто узнавать эту историю. Если не будет вот таких вот мемориальных памятников, если не приложить усилий к их сохранению, то память очень быстро стирается, она хрупкая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анор Тукаева, директор фонда Крахино, в гостях у Светлого радио. Понимаете, мы в прошлой программе, я несколько месяцев назад, когда мы с вами общались, вы приводили очень интересную историю, что местные жители долго не понимали, для чего это нужно, а потом они как-то стали раскрываться, но все равно основной лейтмотив – это вот мы понимаем, для чего, если еще памятник, посвященный войне, будет поставлен в Белозерске. А если что-то еще будет связанное с какой-то медийной памятью, а для чего им нужен нужно здание церкви, которое стоит затопленное, про которое даже жители Крахино, переселенные из зоны затопления в Белозерск, стараются не вспоминать, потому что это трудная память, но они даже не совсем осознают того, что это трудная память, но просто у них стоит на разговоры о Крахино такой какой-то внутренний стоп. Я это наблюдаю ведь не только... Я вот не был в Крахино, к сожалению, до сих пор, но я это наблюдаю во Владимирской области, в Ивановской области, когда... Свежепокрашенные памятники, связанные с войной, много достаточно на заброшенных кладбищах ухоженных могил. То есть заброшенное само кладбище где-то там в поле, да, в чистом, уже и села нет, а с могилами некоторыми кто-то ухаживает. Но стоят огромные полуразрушенные храмы, которые для местных жителей в общем и целом ничего не значат.
Ну, вопрос, конечно, честно говоря, очень сложный. И дело в том, что, мне кажется, память так устроена, что то, что происходило ближе всего к жизни человеку, то имеет ну, некий больший вес. Ну, просто, скажем так, приоритеты, да, они выстраиваются в соответствии с человеческой жизнью, с длительностью человеческой жизни. Конечно, с точки зрения вот этого человеческого, да, срока, война, конечно, ближе, чем... начало отлучения от церкви, то, которое произошло в начале 20 века. Поэтому... Но помимо этого есть еще и государственная политика, где, по сути, ну, война культивируется как очень важное событие. И когда мы делали попытку и начали, в общем, записывать такие интервью с людьми о том, что вообще, как люди, в принципе, для себя понимают, транслируют слово наследие, понятие наследия, то вообще очень многие люди апеллировали именно к событию войны. И это подростки, и это люди, ну, в общем, разных совсем возрастов, и очень многие возвращаются к войне. Но мне кажется, это в каком-то смысле результат культурной политики.
Ну, это правда. Я заполнял недавно одну заявку, где в разделе «Культура» и в разделе «Историческая память» было несколько пунктов, связанных с войной и патриотизмом, и... практически, хотя меня порадовало, что последним пунктом была память о жертвах политических репрессий. Это важно очень у нас. Важная история, и хорошо, что она в официальные вот такие бумаги стала попадать. Но войны у нас несколько пунктов, мы сейчас не даем оценок, наверное, это хорошо, но культура каких-то культурных событий и исторической памяти, вот в том числе то, чем занимается Анор Тукаева, Крахино, да, вот это в проброс где-то пока еще. Наверное, потому что мы не можем сформулировать вот эту повестку необходимости. Даже для себя, даже где-то на низовом уровне.
Ну, тут есть еще такой важный очень нюанс, возвращаясь к первой части вопроса, про то, где вообще в памяти это все находится. Дело в том, что вот весь советский период учил нас тому, что новую жизнь надо строить на руинах старой. И мы и предыдущие поколения очень плодотворно этим занимались, собственно, и сейчас эта, ну, парадигма, она живет, и, ну, во многом она транслируется дальше. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы начать формировать новую, некую новую повестку, ну, нужно приложить достаточно много усилий. То есть если там 70 лет происходило вот это, и это в нас вживлялось и вытравливалось что-то другое, чтобы это все повернуть вспять, ну, соответственно, нужно как минимум несколько десятилетий говорить о том, чтобы там переселенцы из зоны затопления вдруг как-то по-другому увидели этот храм для себя, вот просто так, ну, даже не просто так, да, спустя 10 лет какой-то там активности.
Даже если эти люди будут очень верующими, церковными, у них в Белозерске есть достаточное количество храмов. Вот у меня друг там служит в самом Белозерске, священник. И я понимаю, что для них, для того, чтобы прийти в церковь, есть достаточно мест помимо храмов Крахино. Но я вот почему об этом говорю? Я пытаюсь сформулировать то, зачем им нужен храм Крахино. Тем более, что он не будет все-таки в полной мере действующим православным храмом.
Ну, я думаю, что в контексте местных жителей это память о такой вот важной локальной истории, которая там произошла. С точки зрения людей не только местных, Это вообще, на мой взгляд, по сути, такой символ 20 века, потому что там он настолько нагляден, настолько он говорит сам за себя, то есть и затопление истории в каком-то смысле слова, да, в таком вот метафорическом, и то, те десятилетия безвремени, которые там произошли, это все про нашу историю, это все то, что происходило везде, но просто там это вопиюще наглядно. Поэтому в каком-то смысле это вообще про историю в целом. Помимо той локальной истории с затоплением конкретных территорий, которая произошла на Белом озере.
Мы сегодня встречаемся еще и потому, что в Крахино постоянно что-то происходит, там все в динамике, и я так понимаю, что ваша жизнь во многом выстроена вокруг того, что происходит в Крахино. Вот сейчас самый разгар сезона, июль месяц, и уже, наверное, половина сезона 2021 года работ в Крахино пройдена. Я хорошо помню, как в том году вы искали песок для того, чтобы укрепить, сейчас вы точнее скажете, что укрепить.
Да, в том году мы занимались как раз берегоукреплением, и по технологии, вот, построив шпунтовую стенку, ее нужно было внутри, образовавшийся вот этот вот, получается, бассейн, будущий остров, нужно было засыпать песком. И поскольку храм затопленный, и нужно было этот песок везти по воде, у нас, конечно, было просто уйма проблем. Да, ну, там была довольно такая, ну, странная и драматичная, и комичная одновременно история. Комичная просто потому, что кажется, что вот те времена уже должны были вроде пройти, но на местном песчаном карьере произошел вооруженный захват. И он, значит, длился очень долго, из-за этого песок не могли нам никак продать. Потом настал уже конец сезона и конец навигации. Ну, в общем, все сложилось, и, слава богу, все получилось. А в этом году новая, ну, напасть, связанная с невероятным ростом цен на металлопрокат и на пиломатериалы. И у нас вот как раз случилась совершенно непредвиденная ситуация, поскольку мы подаем заявки на различные гранты, на финансирование, в том числе сезона работ, заранее, зимой. Естественно, мы туда закладывали совершенно другие сметы. И когда часть грантов нам удалось выиграть, оказалось, что мы за эти деньги уже не можем купить тот объем, который должны были для запланированных работ. А в этом сезоне мы должны возвести консервационные леса к паперти. И, в общем, там тоже определенные работы по укреплению стен, и, соответственно, вот мы сейчас находимся в поиске либо пиломатериалов, либо денег на пиломатериалы, поскольку, конечно, цены от нас убежали очень далеко, и это, ну, достаточно тяжелая ситуация в середине сезона уже вот начинать этот поиск. Ну, на самом деле, мы рассчитывали на помощь местных лесопромышленников, но, в общем, эти надежды не оправдали.
Казалось бы, Вологодская область. Ты едешь по Вологодской области по какой-нибудь не центральной дороге, не по Ярославскому шоссе, и ты можешь час ехать за вереницей лесовозов, которые куда-то везут этот лес, недостатка которого, конечно, в Вологодской области нет точно.
Ну, с лесом действительно недостатка нет. Дело в том, что очень многие лесопромышленники работают сразу на экспорт, на европейский экспорт, поэтому на внутренний рынок, в общем, как-то так получается, что леса не хватает.
И неужели вам так много надо?
Ну, сейчас мы ищем 50 кубов леса, и мы уже пересмотрели свои нужды с сосны, которая как раз выросла в цене практически в 4 раза, на осину. То есть вот сейчас речь идет о 50 кубах осины.
Это и не так много ведь, друзья. И тут мы можем только обратиться к вам, наверное. Есть такая возможность, если у вас, помочь храму в Крахино, то есть сайт фонда Центра возрождения культурного наследия Крахино, krokhino.ru, или в любом поисковике можно набрать Крахино, и одна из первых ссылок вас приведет именно вот в этот Центр возрождения культурного наследия Крахино, и там есть раздел «Помощь». Сверху вы увидите, переходите в раздел «Помощь», он выделен красным шрифтом, и вот здесь вы увидите все возможности, как это можно сделать с помощью банковской платежной квитанции, Сбербанк онлайн и возможными разными способами других банков, а также просто через банковскую карточку. Здесь же есть возможность стать волонтером фонда, и вся необходимая информация о том, как стать волонтером Крухино, тоже написана. Так что, если у вас есть такая возможность, я думаю, что Анор Тукаева и ее друзья, ее помощники, волонтеры Крахино будут очень благодарны, и это поможет в этом году продвинуть работы по созданию исторической памяти, какой-то исторической справедливости в Крахино сильно вперед.
Да, мы будем очень признательны, если вдруг нас услышат, мало ли вдруг другие лесопромышленники, которые захотят помочь, то, ну или просто те, кто будут готовы пожертвовать, это будет действенная помощь для нас.
А есть у вас какие-то объемы, масштабы, вот то, что вы бы хотели сделать в этом году?
Ну, в этом году у нас были планы помимо лесов, про которые я уже сказала, мы планировали сделать для волонтеров ну, некую такую летнюю кухню, потому что и рабочие, которые с нами работают, и волонтеры, ну, по сути, живут там все лето. Но надо понимать, что это болото, поэтому там жить в палатке постоянно не получается, поэтому мы вот в том году выделили часть времени и часть средств на то, чтобы возвести такие небольшие бытовки, чтобы можно было спать под крышей. И вот в этом году планируем сделать летнюю кухню. Но это еще не все, потому что для нас тоже важно, чтобы место как-то оживало вот чисто вот внешне и визуально. И в этом году, помимо вот этих вот работ, мы еще будем делать такую архитектурную инсталляцию с названием «Села Крахино». Это такие 4-метровые буквы «Крахино». Ну, это, по сути, такая металлическая конструкция, обшитая тоже пиломатериалами. Ее будет видно с воды, и это такая тоже для нас очень важная веха, потому что очень часто люди проплывают мимо, и если у них нет сопровождающей экскурсии, я имею в виду лайнеры, там проходит очень много таких вот туристических лайнеров, они не всегда понимают, как называется это место. То есть иногда мы прям даже слышим по громкой связи, по громкоговорителю, да, что там идет экскурсия, и им рассказывают о том, что это за место. А очень многие не знают, что это за место. И говорят, иногда и Калязин называют.
И даже Калязин.
Да, да, и Малога, и, ну, то есть как угодно это могут называть. А нам очень важно, чтобы все-таки этот храм имел конкретную географическую и историческую привязку. Поэтому эти буквы, я надеюсь, ну, какую-то привнесут тоже свою здесь.
А QR-код большой, видимый, с воды?
Думали об этом, но, честно говоря, мне кажется, это немножко... может быть, неуместно будет духу этого места, поэтому я думаю, что это легко найти, да, загуглив просто Крахино.
А автоматически вот эти экскурсоводы-гиды, которые часто на теплоходах используют, я тут несколько раз встречался с достаточно смешными вариациями в Плёсе, например, в знаменитом в Ивановской области. Там прогулочный теплоход с экскурсией автоматической, где просто там идет теплоход и рассказывают. Там, за Плёсом в одну сторону известная дача, в другую сторону леса, и вот там где-то вдруг какой-то рядом с городом поворот реки и остатки какого-то строения. Старая-старая фабрика, сгоревшая в свое время, там еще в раннесоветское сгоревшая. И вот автоматическая экскурсия рассказывает, что, значит, это фабрика такая-то, такая-то, и в один прекрасный день она сгорела. И точно так же я тут вот недавно совсем слышал в Петербурге на теплоходе тоже была экскурсия, где рассказывали про архитектора, который построил какие-то дома на набережной реки Мойки, и экскурсовод автоматически бодро сообщил о том, что этот архитектор оформил 2 фасада помойки. Вот. Ну, это такие лирические отступления о том, что...
Я еще могу сказать одно лирическое отступление. Плёс тоже, кстати, полузатопленный город.
Плёс?
Да.
Ну, частично, конечно, потому что там около 300 метров была Волга для шириной, а сейчас там в 2 раза почти больше.
Как и Валдай, кстати, тоже. Я сама об этом не знала. Недавно мы приезжали, тоже узнали.
Как и Калязин, как и Торопец, так вообще затоплен почти там на 2/3. Я напомню, что в гостях у Светлого радио Анор Тукаева, директор фонда Крахино, я Алексей Пичугин. Через минуту мы продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».